Глава 20. Зеркало. «Давайте проясню ситуацию еще раз», — сказал Орех, убедившись, что кроме них четырех вокруг точно никого нет. «Я помогаю Марку, которого вы двое знаете как консула. У меня было вполне конкретное задание — добраться до подвала в Рыжем лесу и сидеть там 2 недели, выбираясь наружу 2 раза в сутки, посмотреть, не появились ли в нужном месте какие-нибудь бродяги. Место Марк выбрал непопулярное, даже опасно. Так что если в определенный момент там кто-то стоит, то это значит, что этому человеку или группе лиц надо попасть в Припять. И моя задача – помочь им в этом. Первую половину работы я выполнил. Но я вот как-то совсем не ожидал, что вы станете отказываться от дальнейшей помощи. К тебе, Бергамот, это не относится. Ты тут самый нормальный чел. И я не понимаю, как эти двое собираются чесать к центру с такими взглядами на жизнь». Фармер и Отсон выглядели обескураженными. «Орех, не старайся», — сказал Бергамот. «Из них еще не вылетела городская дурь. Они верят, что сумеют пройти к Припяти самостоятельно. Их напрягает мысль, что кто-то поможет им в этом, отнимет веник первенства. Наверняка и мое общество считают доставучим ворчанием старпера. Вряд ли они поняли, зачем нужно было ползти на пузе, когда до этого так резво бежалось на своих двоих. Даже когда их обматеришь, они не воспримут ничего, кроме мата. Я уже пробовал». «Пацаны, а зачем вам вообще к центру?» — спросил Орех, но ответа не дождался. «Сомневаюсь, что там нужны конкретно вы. Наверняка вы с собой что-то тащите. Так может, мы с Бергамотом сменим вас на этом посту? Вы передадите нам, что нужно передать, а сами останетесь в моем убежище или двигайте обратно». «Ты выполняешь свои указания», — попытался объяснить Уотсон, «а мы свои. Ничего тебе передавать я не стану. Я могу снова залезть в кусты, выйти, и мы начнем разговор сначала. Так устроит». Молчавший до этого фармер вышел вперед. «Достаточно», — сказал он, — «я тебе верю». «Ну, как знаете», — сдался Уотсон. «Хорошо. У меня нет желания вверять тебе свою жизнь, однако я доверюсь консулу. Больше мне ничего не остается». «А что так грустно?» — спросил Орех. «Тебя разочаровывает мой внешний вид». «Будь ты кем-то вроде Бергамота, другое дело», — ответил Уотсон. «Он профессионал. Ты же, признай это, всего лишь любитель, доверенное лицо консула». «Это так мало?» «Этого мало, чтобы пробраться через блокаду монолитовцев у города». Орех хитро посмотрел на Бергамота, а затем снова на Уотсона. «Так вот в чем дело», — сказал он. «Не веришь моим способностям? А может, я тоже профессионал?» «Хватит уже, я ведь согласился пойти с тобой». «Вот и хорошо», — поздравил его Орех. «Теперь о насущном. Слышали о подземном путепроводе в Припять?» «Что?» — не поверил фармер. «Откуда? Такой существует?» «Я что-то слышал», — сказал Бергамот. «Вроде вел от завода Юпитер прямиком в центр города. А завод производил не только бытовушку. Много темного там творилось, ой, много. Кто не в облаках витает, тот поймет». «Верно», — кивнул Орех. «И вполне логично, что нет смысла рыть тоннель, соединяющий всего 2 точки. Должны быть и другие. Значит, нам не обязательно идти к заводу, чтобы найти спуск. Есть более удобные развилки». «Так нам что, надо идти под землей?» — спросил Уотсон. «Ага. Что же ты сразу не сказал? Я думал, речь идет о том, чтобы прорываться с боем через монолитовцев». «Таковы были мои указания», — отрапортовал Орех. «Указания Марка. При встрече с возможными гостями сначала убедиться, что они согласны слушаться меня полностью. И только потом объяснять план. Видишь ли, Марк понимал куда лучше вас, что его доверие заслуживают только люди, умеющие доверять в ответ». «А если бы мы отказались сотрудничать с тобой?» «Тогда я бы указал вам прямую дорогу к месту, где вас пристрелят, и пожелал бы счастливого пути. Вы бы ничего и не поняли до самого конца». Бергамот расхохотался. «Вот это я понимаю, здравый взгляд на мир», — похвалил он. «Орех, а ты, я смотрю, вырос. Вот теперь я поверю, что тебе уже есть 18. Помнится, 2 года назад ты мне втирал, что тебе за двадцатник перевалило, а у самого еще усы не проросли». «Я и книжки читать начал», — добавил Орех. «Порою попадаются умные. Первушин, например». Фармер прокашлялся. «Так мы идем или нет?» — спросил он. «Это вообще далеко?» «Спуск под землю?» Орех пошел на восток, ведя всех за собой. «Недалеко, я как раз там и живу». Крышка люка больше напоминала канализацию. «Хорошо замаскировано», — одобрил проводник. «К тому же крепкая, прочная. Выброс пересидеть можно». «Выброс был самым нервным временем», — сказал Орех, дунув на металлические ступеньки и начал спуск. «Я все ожидал, что сюда кто-нибудь заявится. При выбросе ведь не вспоминаешь, где самое безопасное укрытие, а думаешь только о том, которое ближе. Но обошлось. Люк закройте, я свет включу». Он нащупал электрощит и вдавил пару кнопок. Загорелись электрические лампы. «Ничего себе!» – выговорил фармер. Перед ним раскинулись техногенные катакомбы. Вперед уходил небольшой коридор, заканчивавшийся двумя гигантскими цистернами с красными вентилями. По бокам располагались ниши различной ширины. Стенку покрывали широкие потрескавшиеся плиты, вдоль которых ровными рядами шли трубы со множеством изгибов. Пахло плесенью и сыростью. «Здесь что, рабочий водопровод?» «Ага», — сказал Орех. «Только я им не пользуюсь и вам не советую. Вода тут радиоактивная еще больше, чем в речке. Если хотите пить... Кстати, о, так вон там стоит канистра. Это я приволок». «Как?» — спросил Бергамот. «Где ты тут нашел ближайший источник воды и жратвы?» «Честно сказать, разворовал схрон монолита, свежий совсем. Я ведь притащил с собой хавки только на одного человека и на пару дней. Планировал делать вылазки на милитаре и торговать с вольными сталкерами за деньги. А как нашел в лесу тайник, быстро перенес все сюда. И правильно сделал, между прочим. Прилетели наемники и раскинули блокаду. Мои путешествия на юг накрылись медным тазом. Осталось только сидеть здесь и исследовать катакомбы». Уотсон скинул рюкзак с ноющих плеч, пристроил в нише, рядом положил FN-2000. Глаза слипались жутко. Простые расчеты подсказывали, что никто не мешает им прикорнуть на несколько часов, пока не наступит утро. Ведь они запросто могли не встретить Ореха и с тем же успехом потратили бы всю ночь на поиски пути в Припять. А раз подвернулся альтернативный путь, было бы неразумно не воспользоваться его благами безопасности. Фармер с интересом оглядел жилой уголок, устроенный Орехом. Прямо на полу, рядом с лестницей, были брошенные матрацы, очевидно найденные прямо тут, в катакомбах. Некоторые из них свернутые заменяли собой подушки. От коридора лежбище отделял широкий лист фанеры, приколоченный к полу и дополнительно подпертый кирпичами. Рядом стояли керосиновая лампа и примус. Совсем не дурно. И все же в схроне Борланда было комфортнее. Более спартанский минимализм компенсировался продуманной замкнутостью пространства. Здешний же коридор продолжал давить своим объемом даже после наспех созданной дополнительной стенки. «Не знаю, как вы, парни, а я бы вздремнул немного», — сказал Бергамот. И Уотсон почувствовал облегчение. Сам он не нашел бы духу первым высказать эту идею. «Не вопрос», — пожал плечами Орех. «Здесь без разницы, когда бродить по коридорам». Проводник прямо в древесном камуфляже свалился в угол по другую сторону, предварительно оттащив туда один из матрасов. «Значит, ты тут подземелье изучал?» — спросил он. «Карта есть?» Орех заулыбался. Теперь он снова напоминал юного подростка, и Уотсон удивился, как этот парень совсем недавно мог казаться гораздо старше своих лет. «С картой совсем интересно вышло», — последовал ответ. И «я в первый день шел, бросая болты, чтобы в случае чего по своему следу и вернуться, и сразу рисовал карту карандашом. А затем понял, что рисунок мне что-то напоминает. Стал я сверять схему с уже знакомыми картами других подземелий, которые свободно в сталкерской сетке найти можно. И что, неужто нашел?» «Вот именно, что нашел. Мой рисунок отлично лег на другую карту, которая, как было в описании, принадлежит затерянным тоннелям в западной части Милитари. Помнишь, свободовцы еще искали там вход под землю?» «Да-да-да, припоминаю». «Так вот, нет там никаких подземелий, зато есть здесь. А та карта, на самом деле схема путепровода, в котором мы находимся. Не знаю, почему она всегда шла как милитаревская, То ли ошибка, то ли хитрая маскировка. Распространить по сталкерам схему подземных тоннелей, которые на самом деле находятся совсем в другом месте. «И ты прошел по всей карте?» Орех покачал головой и зажег примус. «Нет», — ответил он. «Уперся в дверь, на которой карта заканчивалась. Дальше рискнул только заглянуть. Темно, и кто-то скрипит. Не человек. Я и закрыл от греха». «Так нам придется через это место идти?» — спросил Уотсон перед тем, как провалиться в сон. «Конечно, пойдем». Парень поставил на примус небольшой потрепанный чайник и налил в него воды из канистры. «Все лучше, чем по поверхности. Чай будете?» Уотсон уже спал. Орех посмотрел на фармера, но тот тоже не шевелился. «Ну и вежливость», — вздохнул парень. «Сам-то какой был?» — подзадорил его бергамот. «Дрых на каждом шагу». «Да, было дело», — звонко рассмеялся Орех. «Вот помнится в первую ночевку с Марком, когда еще сенатор объявился, таща с собой бутылку квасу». Разбудил фармера звук перезаряжаемого оружия. Он мигом открыл глаза, положил руку на дробовик. Ствола не было. Поднявшись рывком, он увидел Ореха, беззаботно оглядывающего карабинер. «Занятная штука», — похвалил он. «Хорошо стреляет, наверное. Капризная?» «Ни разу не пробовал», — ответил фармер. «Тогда я ее позаимствую на время перехода», — сказал Орех и тут же добавил. «Можно?» Фармер неопределенно взмахнул рукой. «Да, пожалуйста», — сказал он. «Это все равно не мой ствол».
«Договорились».
Лежащий Уотсон протер глаза. «Сколько времени?» — спросил он.
6 утра», — пробасил бергамот, сидя на бетонной кромке, попивающий чай, ароматно дымящийся в алюминиевой кружке.
Древокостюм лежал рядом, перетянутый ремнями. «Самое время идти. Раскладку помните?»
Уотсон порылся в память.
«Раскладку?»
«Свое место в строю», — подсказал бергамот.
«А, точно, да».
Фармер снова надел на себя рюкзак.
«Ты че творишь?» — спросил бергамот.
«Что?»
Проводник подошел к нему и рванул к гору листьев с плаща фармера.
«Собрался в камуфляже дальше топать.
Уотсон, ты тоже? Уже не надо?»
Орех покачал головой и отвернулся.
«Дело ваше», — сказал бергамот. «Только в здешних коридорах два пышных куста, двигающихся гуськом с автоматами, как бы сказать повежливее, привлекут внимание».
Фармер мигом скинул рюкзак и начал стаскивать себе плащ, стараясь не краснеть. Уотсон последовал его примеру.
«Мужики, ну это уже совсем не смешно», — произнес проводник. «Включайте головы, наконец. Неужели непонятно, что лесная камуфля в тоннелях не нужна?»
«Усталость просто», — помотал головой Уотсон. «От всего. Не обращай внимания. Спасибо за подсказку».
«Бывает», — посочувствовал бергамот. «Ребята, если я что-то советую, то этим всего лишь подсказываю разницу между смертью и усталостью. Выбирать уже придется вам».
«Усталость? Да, случается. Я же вижу, что вы все это время на энтузиазме жили».
«А эта штука, ох, какая непредсказуемая. Все равно, что трицепс в спортзале качать».
Орех потушил примус и лампу.
«Идем», — сказал он. «И снова я последний. Вот так всегда».
Бергамот осторожно шел по тоннелю, держа автомат наготове. Он был доволен стажерами. Фармер и Уотсон шли, точно выполняя свои обязанности, следя за всеми признаками чужого присутствия. Но все было тихо.
«Ты точно слышал скрип?» — спросил бергамот, заприметив дверь.
«Точно», — подтвердил Орех.
«Я не говорю, что в этом есть какая-то опасность. Просто скрип был. А так как у меня не было надобности топать дальше, я не стал».
«Правильно», — сказал проводник, обхватывая колесо замка по центру двери. Он повернул его, стараясь сильно не шуметь. Сделать это было нелегко. Замок поддавался с трудом. Бергамот имел достаточно опыта в таких делах, чтобы понять. Двери очень долго не пользовались.
Фармер зашел со стороны проема, целясь из ФН-2000 в пустоту. Орех подсветил фонарем внутрь.
«Никого не вижу», — сказал он.
Бергамот отодвинул дверь в сторону и тоже глянул. За дверью коридор раздваивался. Обе ветки были чуть уже по ширине. Левая демонстрировала темноту, а правая...
Проводник быстро пригнулся, остальные сделали то же самое.
«Что там?» — шепнул Орех.
«Свет!»
Рука бергамота скользнула в карман, из которого проводник вытащил болт. Кусочек ржавого железа полетел далеко вперед. послышался стук о каменный пол.